Приветствую вас, друзья. У нас сегодня в гостях замечательный человек, который очень много сделал уже для Империума человека, даже если об этом не знал. Это Олег Анатольевич Матвеевичев, сегодня депутат Государственной Думы, писатель, философ, автор большого количества книг про будущее, про управление, про политологию, про победу на выборах, про управление бизнесом. И я, пользуясь своим правом ведущего, называть его учителем Империума, потому что еще на Селигере большом форуме впервые мы познакомились с его творчеством, лично с ним, и очень для меня много он сделал. То есть его книги «Суверенитет духа», «Повелительное наклонение истории», «Уши машут ослом» помогли мне выставить мою картину мира в большой степени. Никогда не люблю называть кого-то там тотальным учителем, гуру и все остальное, что абсолютно, но я испытываю большую благодарность и уважение к Олегу Анатольевичу за это. И с удовольствием приглашаю сегодня в нашу передачу как раз раскрыть для наших зрителей понятие важности, фундаментальность этой идеи суверенитет духа. И как затравку для разговора хочу предложить следующую концепцию. Мы зачастую живем в прошлом. И есть известная цитата Оруэлла о том, что кто владеет настоящим, владеет прошлым, кто владеет прошлым, тот владеет будущим. И кажется, что да, так в самом деле, действительно. И герои романа его переписывали, по сути, историю, владея настоящим, и этим самым определяли ценности, идеи и будущее. И с этим трудно поспорить. Но то, что это верно, не означает, что не может быть и другой верной фразы. О том, что тот, кто владеет будущим, владеет настоящим и, следовательно, владеет прошлым. Вопрос, что эту линию можно раскручить откуда угодно. И вот, на мой взгляд, суверенитет духа – это то, когда мы пытаемся овладеть будущим. Не скопировать кого-то, не построиться под кого-то, не переделать прошлое под потребу дня, как в романе «Не лицу», если он не популярный или там в опале удаляется из всех газет. Это же мы все время бежим, знаете, сильно на месте, по сути, да? А вот будущее, как мы говорим в РКО, будущее определяет. Оно требует, чтобы оно вообще состоялось. И мне кажется, что сегодня надо учиться переходить на новую фразу про то, что кто владеет будущим, тот владеет настоящим. Как вы считаете? И что такое, на ваш взгляд, сегодня суверенитет духа? И владеем ли мы им?
Да, тут сразу много очень вопросов.
А, ничего страшного, у нас диалог.
Да. Когда мы говорим про настоящее, будущее, прошлое и так далее, мы сразу же окунаемся в такой вопрос, который звучит, философский вопрос, да, что такое время. Вот. И мы понимаем сразу же, что на протяжении нескольких тысячелетий огромное количество философов, мыслителей вообще пытались ответить на этот вопрос. Ну и, естественно, мы не можем сейчас там зайти куда-то в Википедию и получить ответы, что вот мы наконец-то ответили, все нормально, ребята, прошлое это вот это, настоящее это вот это, и вообще время это такая штука, вот оно, понятно. На самом деле дискуссии продолжались весь 20 век, и мы толком как бы не знаем, мы можем об этом говорить, размышлять очень долго. Я единственное могу, так сказать, взять на себя труд, тоже по этому поводу немножко поразмышлять. Да? И в том числе связанная с фразой Оруэлла, да, и с вашей фразой, которая прозвучала про будущее. То, что говорит Оруэлл, это англосаксонский взгляд на этот мир. Он совершенно понятен. Англичане в силу своего менталитета являются такими своего рода тактиками. Они всегда время видят дискретно, как череду моментов сейчас. А вот эта их фраза, которую мы часто видим в рекламе «Живи настоящим», это чисто про англичан, да, «Живи настоящим». И она связана в том числе с тем, что с такой немножко боевой концепцией, что, может быть, она даже появилась у них из-за того, что вот эта маленькая Англия, маленькая реально по сравнению с другими мощными империями, такими как испанская, там, французская, там, русская там, и так далее, с которыми она на мировой арене воевала, а начинала она с испанской воевать, да, то можно представить себе, что на ринге стоит такой гигантский, такой боец, да, и маленький такой шустрый рядом с ним, да. И вот как победить, да? Нокаутом такого бойца не победишь. Можно только, чтобы он выдохся, и самому главное не попасть под хороший такой увесистый удар, да. И вот здесь у любого тренера возникла бы такая идея, что если ты как бы в данную секунду продержался, и в следующую секунду, успех, и в следующую, да. и так далее. То есть весь бой состоит из вот, большого количества секунд. И в каждой секунде ты должен стоять на ногах. И вот, грубо говоря, если ты сегодня сейчас продержался, через секунду продержался, через секунду, то в конечном итоге ты там продержишься и все 12 раундов. Да? Поэтому следи за вот этим вот условным настоящим. Да? Каждую секунду. Не думай о том, что у тебя... Не, о долгой какой-то тактике, там, что ты вот сейчас уступишь, через два там, удара там, что-то пропустишь, а через два удара нанесешь и так далее. Главное тебе продержаться вот эту секунду. А дальше как вывезет, да? В следующую ты еще раз. Это вы можете увидеть в их этих, знаете, советах, знаете, алкоголикам анонимным. Главное не пить сегодня. Не загадывай, что ты не будешь пить через 5 лет, через 10. Продержись сегодня, да, вот сегодня не выпей, а весь, поскольку вся твоя жизнь состоит из одного дня сегодня, то ты никогда не сможешь это сделать. В итоге, вот эта философия, значит, вот этого, как бы, такого одного дня, да, и прочее, она, конечно, не позволяет делать больших, серьезных стратегий и вообще вносит очень много всевозможных ограничений. Но для них вот это настоящее время, оно базовое. Дальше в английском менталитете, в английской философии принципиально важное понятие эксперимента и опыта. То есть они считают, что человеческая идентичность формируется полностью, они так и называют, что человек – это чистый лист, он рождается, и дальше возникает некий опыт. И на опыте человек чему-то, в принципе, типа научается. Вот. То есть они там отвергают там, Бога, отвергают какие-то структуры, априорные сознания человеческого, еще какие-то вещи.
Бекон, да, индукция.
Ну, Бекон, Лок, да, вот эти вот. И они, да, чисто индуктивно. То есть человек, у него есть опыт его. А дальше возникает такая штука или искушение. Если ты в опыт человека определенного или поколения, или целого народа закладываешь какие-то мины, да, что-то стираешь в этом опыте, что-то, наоборот, добавляешь, да, меняешь, то есть рисуешь то самое прошлое, то искаженный опыт как бы человеку не даст правильно сориентироваться в этом мире. Ну, например, есть у меня нормальный опыт. Вот я выхожу там, например, из подъезда, да, на меня собака там гавкнула, да, я так сказать, на следующий день выхожу уже с опаской, так сказать, она там не налетит на меня, соседская собака, да, там не цапнет меня за ногу, да, я уже так приглядываю. А если эту собаку, скажем так, стереть, да, из моего сознания, из моего опыта, то я опять выйду, да, ну и опять она меня укусит второй раз. Вот, то есть их задача – манипуляция вот этим опытом, и таким образом они считают, что человек, который будет с неправильным опытом жить, с подмененным опытом и так далее, он, соответственно, будет неадекватен в этом мире, а, соответственно, и будущее его можно, если ему нарисовать неправильный опыт, например, сказать, что ты всегда в своей жизни, в прошлом был там плохой такой-то, да, там,
блин, да, плохая,
какой-то,
была,
да. Россия была плохая, или еще
отсталая там,
да, отсталая, да, и ты рабом был, да, и вообще ты раб там и так далее, то вот таким тебе и суждено быть. То есть рисуют такой опыт, который, ну, как бы приводит к определенным там требованиям или каким-то менталитетам. Вот именно так и строится их вот эта самая система манипуляции. Когда мы говорим про... Не буду сейчас обсуждать, насколько это все верно или неверно.
Ну, это правильно их взгляд, да.
Это их взгляд, да. И он, в общем-то, такой вот... Можно его просто отдельно критиковать. Когда мы говорим о будущем, то мы, возникает у нас немножко другая история о том, что человек имеет в себе, то есть доопытные, априорные какие-то структуры. И в частности, например, в человеческую, ну, как бы, личность, в его сущность человека, внедрена такая вещь, связанная с надеждой. И с тем, что человек вообще все время как-то действует и поступает. Он вообще всегда куда-то устремлен. То есть, что самое, вот, может быть, будущее и так далее.
Мы прямо потом в книге, да, книге жизни пишем про веру, что вера – базовая, да, структура, да, что без нее вообще ничего не делается.
Да. Был такой философ Блох, немецкий, да, у него там была философия надежды такая, да, и вот он как раз тоже говорил всегда, что всегда вот это будущее, оно является ведущим модусом. Не настоящее, не прошлое. А человек, он вообще всегда себе какие-то цели ставит. Даже самые элементарные. Я не говорю про то, что он там коммунизм собирается строить, а просто вот он выходит из того самого подъезда за хлебом, да, но он же понимает, что он за хлебом идет или еще там зачем-то идет, да. У него всегда есть какая-то цель его действий. И он, соответственно, без них не может. И эти цели должны кем-то задаваться.
Еще больше того, человек предполагает всегда, что в будущем он будет существовать, все будет хорошо, и это предположение во многом является движущим мотивом.
Ну, если заложить, как сказать, такую в сущность человека, такое основание, что он стремится к сохранению собственного существования, то да, можно так сделать. Но есть философы, скажем так, которые оспаривают это. Иначе тогда бы не было, скажем так, самоубийц каких-то или еще кого-то.
Конечно, это возможно разные варианты. Но даже самоубийцы, парадоксальным образом, если изучить опыт, и такие исследования есть, они все надеются, что их смерть как-то повлияет там на...
На что-то там, то есть они все равно что-то там делают и фантазируют, И есть...
Когда все пожалеют, там, что меня, знаете, это же, ну, пусть и абсурдно, и жалко, но тем не менее так и не думают,
И смерть вообще многие описывают определенным образом. Есть, например, такой рассказ Амброза Бирса «Случай на мосту через Савиный ручей». Этот рассказ рассказывает о том, как некого солдата во время войны Севера и Юга в Америке поймали и решили повесить на мосту. Противоположная эта штука, да. И вот его вешают, да, но веревка срывается, он... плывет, в него стреляют в воду, чтобы его убить в воде, да, он там хватается за какую-то корягу, цепляется и прочее, прочее, выплывает, и в какой-то момент он видит некий свет, и все как бы тухнет, да. И последняя фраза, значит, тело рядового там Смита так висело, так сказать, ну, на перекладине моста. То есть весь этот рассказ ему просто пояснился в последнюю секунду его вот этого существования, о том, как он плывет, о том, как он куда-то бежит, стремится, как он убегает. Да, то есть он успел себе нафантазировать, и это очень довольно долгий такой рассказ, и вот оказывается все это в последнюю секунду. То есть, когда говорится о том, что у меня вся жизнь промелькнула перед глазами, когда в последний момент, да, то на самом деле не факт, что это жизнь и прошлое промелькивает перед глазами. Вполне возможно, что у человека, наоборот, его какие-то планы и будущая жизнь промелькивает перед глазами за одну секунду или еще что-то.
Интересное поэтому, сравнение, да.
Да, поэтому здесь есть большой такой вот действительно вопрос о том, что не является ли будущее ведущим модусом. И в качестве этого есть, ну, очень много философских аргументов, поэтому я с вами согласен, что можно, значит, вот выстраивать это будущее. Какой есть плюс у будущего очень мощный? В обществе и в человечестве в целом, ну, или давайте возьмем отдельное наше общество, прошлое очень часто выступает основой для нашего разделения.
Да,
да.
Мы так и говорим, прошлое разделяет будущее.
Да, разделяет нас, да, и говорит, что так же, как настоящее. Можно всегда говорить, что, слушайте, ну, что у нас общее? Вот тут депутат сидит, да, он там зарплату получает большую, да, а я там типа хрен без соли доедаю, да. Что у нас может с ним общего? Да мы не можем, да. То же самое про прошлое. И я не говорю даже про биографическое прошлое, когда человек может сказать, что вот у меня там предки репрессированные и так далее, а у кого-то наоборот там
да предки... Даже в семье. Ты вот это сказал, нет, не сказал. Да, там, а тогда помнишь, что сделал? А 5 лет назад было такое.
А да? Вот еще было, И вот это начинает. Да, я уж не говорил про то, как люди видят, да, кто-то прочитал учебник, там, не знаю, Спицына там или еще какой-то, да, там более-менее какой-то патриотический с какими-то этими, а кто-то прочитал какой-нибудь учебник Сороса, там, к примеру, да. Да, и у них будут абсолютно разные представления о прошлом, они будут по-разному все на прошлое России глядеть и так далее. А будущее – это такая вещь, которая может, в принципе, всех объединить. И мы видели, как в разные моменты нашей истории возникал некий проект будущего, и самые разные люди, действительно, забыв про настоящее, забыв про прошлое, в едином порыве свои силы, причем силы в каком-то смысле часто удвоенные, утроенные, употребляли на то, чтобы совершить этот подвиг, сверхусилие какое-то совершить. А учитывая, что у нас действительно в менталитете есть такая способность к сверхусилиям, к кстати, довольно такая для человеческого вида, для антропологии, ну, вообще для животных, там, для всего это редкая штука, очень редкая штука. Это благодаря этому человек, может быть, стал человеком. Вот. Пускай это в какой-то короткий период, но то, что у нас вот благодаря вот этим, тому, что у нас 10 месяцев зима, и потом нужно быстро отпахать, посеять, сжать урожай, собрать, пока нет дождей, пока нет осени, да, и вот эта страда, да, вот это наложило у нас вот этот менталитет, у нас такой авральный способ работы, да, русский, сколько ему времени не дай, он все равно задачу будет выполнять в последний день или в последнюю ночь, или в последнее утро перед тем, перед дедлайном, да, но он ее все равно выполнит, он сверхусилия совершит, да, и это такое вот, не умеем размеренно работать, как японцы там, или немцы, или еще что-то, вот это всегда ставка на сверхусилие. И если есть вот это самое будущее открыто, то, конечно, мы должны пользоваться вот этим своим таким культурным кодом и своей вот этой способностью.
Которая не активируется, нет образа будущего. Не понятно, зачем называется, да?
Да.
То есть, ради того, чтобы еще секунду подержать, да ну нахрен его, да? На печи полежу называется, да?
Ну да, да. Если нет образа будущего, то человек может лежать на печи, да, долгое время. Вот. Хотя печь – это тоже такая вещь сакральная для нас, и в ней много мифологии, я про это там тоже писал, это такая индоевропейская штука, с печи вообще все дома начинались и прочее. Вот. Поэтому недаром она силу дает человеку, и на ней там 33 года сидеть там, неплохо.
Говорит, что сила во сне, сила как раз,
да? В том числе, да. Да, да, да. Богатырская. То есть вещь, печь – это тоже вещь мощная и сакральная, не надо ей пренебрегать. И недаром, так сказать, все наши герои сказочные, они там и на печи ездили, и на печи лежали там, как Илья Муромец. Брали из этой печи, собственно, силу, да, то свою. Вот. Но то, что у нас есть такой запрос на будущее, это абсолютно очевидно. Люди все время, вот я сколькими людьми, там, интеллектуалами и с простыми людьми общаешься, да, все эти годы, начиная с 90-х годов, да и, собственно, там еще 80-е, я помню прекрасно, когда рушился, собственно, прежний идеал. Раньше же говорили, коммунизм будет, да? Пусть этот идеал был абстрактный. Что такое коммунизм? Когда все будет бесплатно, да? То есть, как бы, ну, отвечали...
Он не такой уж абстрактный, да, если считать классиков, там все написано, понятно
очень. Ну, понятно, я имею в виду, что люди говорили... Но в массовом сознании,
конечно, да.
Да, там, что, когда все будет бесплатно, там, когда... Но дело в том, что была фантастика, гигантское движение в Советском Союзе, вот этот вот, вспомните, по телевизору показывали каждую неделю клуб «Что, где, когда». Главный приз знатокам, не деньги, как это стало в 90-е, а книги фантастов советских, да, научные фантастические книги. Вспомните книг, культовый такой довольно фильм, который под Новый год каждый раз показывают, этот самый, название выскочило уже из головы, где этот декабрь, январь, февраль-то это самое, по Стругацким снятый. Ну, да, да, в этом фильме...
Чародеи.
Чародеи, да, чародеи. Там в этом фильме тоже что просит, так сказать, своего любимого привезти, это хозяйка института, будешь в Москве, привези мне набор советской фантастики, да. Фантастические книги по фантастике стояли у каждого дома. Дома вот да, у каждого да. Были.
До сих пор антологии стоят.
Да, антологии, все. Я помню, что я копил, выписывал огромное количество журналов, вот, в которых печатались, а во всех журналах тогда печаталась фантастика, я из них вырезал бритвочкой вот эти вот рассказы, подшивки делал, и у меня полный шкаф был подшивок вот этих вот с этой всей фантастикой. То есть культ был огромный, и люди действительно представляли себе будущее, как мы там летаем на звездолетах, как мы путешествуем во времени, еще что-то делать. Это все было таким тем самым взаимным образом. Стало все это рушиться в эпоху перестройки, когда, во-первых, нас, благодаря так называемой гласности, окунули вот в некое прошлое. То есть вот тут начала действовать вот эта английская схема. То есть людям стали говорить, подождите, подождите, что вы там, какой-то коммунизм, Да.
У вас тут репрессии.
Да, у вас были репрессии. У вас там 100 миллионов человек там, убил, да, Сталин. Надо покаяться.
Молиться, да. Там, на колени стоять.
Да, рабская Россия, там везде всегда было плохо. А Иван Грозный, а Петр Первый, значит, а эти там потемкинские деревни там и вообще. И дальше, ну, начали до мышей, что называется, там, а Зоя Космодемьянская сумасшедшая. Этот, и вот все-все буквально прошлись по каждой точке в прошлом, да, и все это там журнал «Огонек» и другие журналы, ну, нам
это отдельный
рассказывают.
Это вопрос большой о том, почему, да, мы это повелись, как это получилось, и мы уйдем от темы сегодняшней, если мы сейчас,
да,
будем это разбирать.
Да. Суть, но понятно, смысл, да, в том, что, да, нам заменили образ будущего, да, значит, копаниями в прошлое, и люди начали делиться. Одни стали белогвардейцами, другие там красными. Внутри этих белогвардейцев тоже монархисты и февралисты. Понятно, и пошло-поехало. Да. И все, и пошло гигантское разделение. И все, и у нас запрос на будущее, он оказался неудовлетворен и неудовлетворен сейчас. Нам всегда спрашивают люди, продолжают спрашивать, что мы строим, куда мы идем, где этот самый образ
будущего. И вот в этой связи суверенитет духа сейчас. Как? Куда? Что строим? Что предлагать хотя бы, да куда звать?
Да, значит, книга «Суверенитет духа», то есть, которая писалась там 20 лет назад и 15 лет назад там вышла, говорила она о непростоте этого вопроса. Знаете, с одной стороны, вот всегда заявить о том, что все, мы самостоятельная страна, мы будем сами с усами, мы будем вот теперь там своим умом жить. Это заявить можно. Это каждый подросток делает, 12-летний, что я, мама, я там курить буду, я это самое безобразничать буду, беспорядки или нарушать.
Или
так
что-нибудь
далее.
Неважно, но сам, да, я сам.
Я сам, да, и так далее. Все это такой вот подростковый бунт. Вот, а потом, значит, оказывается, что там на мамины деньги, на папины живет, да, что на самом деле ничего не умеет и не знает, и сказать ничего не может, да, и прочее, прочее. И вот тут возникает вопрос, и в той же, в самом «Суверенитете духа» я писал о том, что все понятия, которыми мы пользуемся в науке, в политике, в культуре, в философии и все и так далее, это все взято с Запада. И если вы...
Даже слова греческие, что
говорите. Да, и слова греческие, и римские, и прочее, и прочее, да.
И... порой, слушай, там я сейчас сам историю преподаю, и все понимают, что это по-своему абсурдно и смешно, что мы называем своих детей Сашками, понимаете? То есть в Греции их называют там светлый, умный, там венок, венец, там, да, вот, ну, имена греческие, Кирилл, да, Кирилл, да,
Алексей. У них есть какой-то корень, да. Если, да, ты, условно говоря, Андрей, то значит мужественный, да, да? И когда Андрея человека называют, что это самый, то, пожалуйста, это значит, мужчина-человек.
Говорят, мужественный,
да, мужчина, да, мужчина, да. То есть ты вот, как бы понимаешь.
А у нас это просто слово, да, которое ничего
не значит. Некое слово, да, набор букв. Да. Но, кстати, слава богу, что русский язык как таковой, он сохраняет корни и значения, да. А вот, скажем, английский язык, да, он весь в каком-то смысле бессмысленен для их носителей, вот, потому что там, так сказать, корни, они их не видят, не слышат корни. Вот. В этом смысле вот, у нас есть такое богатство, мы можем, в данном случае с именами это не подходит, да, а вот в других языках, там, в китайском, в ряде восточных языков, да, в тюркских языках, тоже люди слышат в имени, слышат его значение, что оно, собственно говоря, означает.
Да, все можно восстановить, да, понятно, что...
Можно там, восстанавливать.
Да, да, Святозар, там, Владимир, почему нет, да, да, там прекрасное название.
Да, но точно так же это касается и основных понятий, которыми мы, с помощью которых мы смотрим, вообще говоря, на мир. Понятия, любые понятия, философские и прочее, это те очки, с помощью которых мы что-то смотрим. Помните, как, опять же, в сказке про этого Гудвина, да? То есть у всех были зеленые очки, и все думали, что они живут в изумрудном городе. Вот точно так же и так. Мы, если мы смотрим с помощью западных понятий на мир, то мы будем жить в западном городе, хочешь ты не хочешь. Да? Если мы будем все время, значит, если у них там есть понятия, скажем, там демократия, авторитаризм и так далее, которые в нашей политологии, которые учат наши профессора, доценты наших студентов и так далее. Эти студенты потом становятся тоже профессорами-доцентами, юристами, они пишут законы, и они, вообще говоря, в этой реальности потом они ее и строят. Они потом не могут никак-то из этого выйти. И потом начинается вот эта история, что эти нам говорят на Западе, вы там не демократичны, значит, вот мы, у вас демократии не хватает. А мы, как эти там с пеной у рта, им бегаем и доказываем. Да нет, у нас истинная демократия, да что вы, мы уже 1000 раз более демократичны, чем вы. Это у вас ее не хватает, а мы на самом деле. Ну вот позор на самом деле, потому что все эти как бы мантры про демократию, они придумали, они нам навязали, и мы ходим и соревнуемся, и выпрыгиваем из штанов, чтобы доказать им, что... Мы вот, значит, демократичные, что вот нам это папа научил вот этому слову, да, и мы теперь вот будем этому всему следовать.
Это вы
описываете... А наплевать нам на эту демократию, да, вообще должно быть, да, и на это греческое слово, да, на его вообще понимание. Потому что если вдуматься вообще в это слово, посмотреть на эту историю, то это окажется просто фантомом, обычным ярлыком, который вот вдалбливается студентам на этих, конечно, лекциях.
Тем больше, ну, не знаю про историю термина, что изначально это было вообще для рабовладельцев демократии.
Да, конечно, это самоначально этот самый демос, это был, конечно, это было для рабовладельцев, было, точнее, ну, никогда не было обычные там рабы или там илоты никогда не были допущены никаким
понятиям. Мы сейчас описываем отсутствие суверенитета духа, да? Как его вот прям... нам вглотить, давайте попробуем, чтобы какая-то конкретика была, предложение, вот так, как надо делать.
Да, ну вот
в
здесь...
В семье, на работе, в школе, в вузе, да, там. Ну, не все сразу, конечно, да, ну хоть
вектор. Ну, на самом деле, конечно, это... Ну, может быть, я потому что философ. Я считаю, что это вопрос к философам прежде всего. Потому что если мы начинаем с основопонятий каких-то важных, да,
к любомудрым.
Да, к любомудрым, да, вот то совершенно верно, что потому что если уж слово философия мы взяли, то тоже греческое слово, да, которое имеет определенное, кстати, значение. Ну, в смысле, философом не всякий назывался. Даже сами греки разделяли, например, софосов и философов, да. Это были две разные категории. Еще и софисты были, третья категория. Вот. Поэтому это все имело какое-то значение, для нас, так сказать, утрачено. Но вот если, да, вопрос к мыслителям, к нашим, да, которые должны вот эти основопонятия и формулировать, и исходя из них уже, так сказать, некую сетку категорий набрасывать на реальность. Вот, и схему реальности какую-то формировать. И уже внутри нее, так сказать, мы уже можем там дойти как... правильно было сказано, что нам делать во дворе, что нам делать в семье или еще что-то. Так вот, несмотря на то, что годы проходят, несмотря на то, что еще в конце 19-го, в начале 20 века русские философы ставили этот вопрос о некой, так сказать, специфике русской философии и прочее, они в итоге-то никто эту задачу-то так и не решил. Вот. Сейчас там сколько угодно, Дугин может или еще кто-то говорить так же, что вот, Россия – это цивилизация, отдельная цивилизация, не похожая ни на какие другие, мы не Запад, мы не Восток, мы там что-то среднее или вообще…
Север.
Что, да, Север там мы. Mm-hmm. Вот, хорошо, если так, давай покажи свою, так сказать, северность, да. Вот у Запада есть там их категории, хорошие, плохие, мы их там критикуем. Ну, они, во всяком случае, напридумывали много чего. Всяких наук насоздавали, политологий, всяких реальностей и так далее. На Восток пойди, там тоже найдешь какие-нибудь эти кармы, дхармы, дао, там еще что-то такое, да. Еще куда-нибудь пойдешь, тоже там найдешь. Какой-нибудь Ветхий Завет найдешь там еще где-то. А у нас где? Давай, покажи. Да, и здесь мы оказываемся как бы голые, оказывается, у нас нет, и здесь есть искушение сказать, что а у русских нету, они вечно что-то чужое брали. И,
это не так, вот, сейчас большую работу, да, в этом плане сборский клуб проводит.
Вот, совершенно верно. Именно проблема в том, что трагедия нашей истории, может быть, как раз состоит в том, что не сохранилось и было уничтожено вот это многое в нашей истории. И это нужно по крупицам восстанавливать.
Скорее не преподавалось, честно сказать.
И не преподавалось. Не
найти, на самом деле. Было бы желание, на самом деле.
Ну так, опять же, и желание было, и много уничтожено, в том числе многое уничтожено. А много еще предстоит выкопать. Вот сейчас там и археологические, и прочие вещи, которые, ну, просто каждый день какие-то открытия совершаются, когда мы что-то новое находим. Вот сейчас календарь нашли, где-то в Новосибирске на бивне мамонта 9 или 10 тысяч лет. Календарь лунный и так далее. То есть это задолго до всяких египетских пирамид, до всего. Здесь были люди, которые уже, так сказать, за Луной, за Солнцем наблюдали.
Гиперборея, понятно. Это, да. Это знаю, история тоже, да. А, да почему бы нет? Ну, книга ведь ваша «Гиперборея» про что? Про то, что мы, даже само слово у нас становится известным и популярным. Невзирая на то, что это чисто, возможно, мифологическая, даже ошибочная конструкция. Ну, так надо не бояться делать собственные конструкции, что называется, да, и эти мифы красиво придумать. Вот у нас мифы и легенды Древней Греции, знают даже в России, все, правильно? Угу. Ну, там, Геракл, Зевс,
ну, да, понятно,
кто-то такие, да, слышали, да? Вот, понимаешь, что, а с собственными там легендами, да, вот куда труднее, да? Там бог чего Велес, допустим, да, там, да, или там, вот, там дождь бог, там, Ярил и так далее, поди с кем поговори. А это, ну, ведь неправильный подход, значит, нам надо с ним работать.
Ну, я
не говорю, что надо именно славянское язычество, я словно говорю, что надо собственные мифологемы создавать, да, которые могли бы быть ценными для всего мира. Ведь и все дхарма-карма тоже, это же, ну, чисто мифологема на самом деле, да? Может, более ценные, может, нет, да? Но это некий конструкт, правильно? Которые просто работают. Надо делать свои.
Да, с одной стороны, да, как бы конструкты, а с другой стороны, я бы не стал как бы вот поддаваться искушению чисто придумывать некие такие вот миры. Да, понятно, что какой-нибудь Толкин на коленке сел и нарисовал мир там Средиземья с какими-то там эльфами, ангелами, всех там поделил, что-то еще сделал и так далее. Но эта конструкция, она может пленять детей, там, подростков. И более того, взрослый? На взрослых она там может действовать. То есть,
сейчас же взрослые такие, как дети.
Да, как дети, да, согласен. Может действовать. Но в области сущностной нарисованные на коленке конструкции все-таки рушатся. И я бы не стал, вот как делают те же самые там неоязычники, они действительно берут, там, начинают сочинять там Велесов всяких или еще что-то, и говорят, а что, вот у нас там мы нарисовали, и давайте там все будем этому всему молиться. Я бы все-таки попытался в настоящем, в бытии, в сущности, открыть, ну, настоящее, скажем так, объективное содержание.
Нет,
ну, которое было бы несколько иным, да, более глубоким, например, чем это сделали западные те же самые философы, у которых мы там многое что взяли, это или восточные.
Было бы странным отрицать, что надо искать свою историю, открывать, философ, предавать, учить, и есть
прекрасные... Не только историю, а я имею в виду в данном случае, как бы, вообще объективное содержание у этого мышления, чтобы было.
Ну, чтобы это действительно... Философия наша русская тоже, да. А что Изборск-клуб сделал, большой доклад, на самом деле я даже читал его с интересом, о основах нашего мировоззрения, цивилизации, какие были философы, какие вклады, какие взгляды. Ну, как вы сказали, что вот в Англии такие вот установки возникли, да, а у нас вот они другие, да, вот там все единство, да, там множественность, там вот как-то разнообразие, там соборность и все остальное. Ну, там мне хорошо поняли работу, но, смотрите, это классная работа, надо ее изучать обязательно. Она, опять же, опирается на что? На прошлое. Какие мы были в прошлом. Да? Но самая ирония, о чем я все время говорю, что когда прошлое это создавалось, оно в прошлом-то не было нифига, понимаете? Mm-hmm. Люди, которые его делали, делали нечто новое, невиданное, которое мы теперь говорим, вот наши традиции. Да? Но когда они создавались, они не были традициями, понимаете? Да? Они порой были новым открытием. К чему здесь я подвожу? А мне буквально недавно идея возникла, такая очень глубокая, на мой взгляд, конечно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Значит, но идея такая, что нам надо конструировать миф не о прошлом, а о будущем. Сейчас, смотрите, поясню. То есть некий образ будущего, мифологический, то есть история будущего, понимаете, о чем говорю, да? Mm-hmm. Вот, и в этой истории будущего закладывают так называемые, ну, истории, сказки, морали, да? Вот это такая легенда о будущем, пускай вот, как, я, знаете, про Вархаммера вам рассказывал, да, там, через 40 тысяч лет, да? Вот такая вот греческая сага о покорении галактики, да? Из этой саги можно черпать что? Примеры мудрости, мужества, смелости, находчивости, дальше. Когда сага живая, она неизбежно их рожает, да? Ну, прям, такие, они сами эти истории рождаются. И вот, да, возможно, будущее будет таким не точно, но наличие его образа само по себе, знаете, вот сказка о будущем, да? Вот как вам такая идея? Мне кажется, очень соответствует суверенитет духа.
Можно попробовать это сделать. Чем более талантливый будет автор, который это, ну, напишет, это сделает, да, тем более сущностным, интересным это может оказаться и может действительно сработать. Если это совпадает с какими-то, ну, скажем так, законами бытия и, наоборот, так сказать, им там не противоречит, а полностью, так сказать, вписывается, да, то оно и сбудется даже, я бы сказал. Вот, поэтому здесь гениальный пророк, поэт, автор, писатель, философ – это есть тот, кто вот эту задачу может выполнить. Никак не противоречит тому, что я сказал.
Бесспорно.
Да, если эта задача будет выполнена, если будет поставлена. Если...
Вы писали, помните, про Гомера и Илиаду.
Да? Илиаду, да.
Это же, да, это было переописывание
прошлого. Ну, там переописывание прошлого, да.
Да, но оно было написано с заделом на будущее, да? То есть вот же, смотрите, мы же потомки там героев, там богов и так дальше. Вот, и это что? Дало им сил опять заряда вот, идти дальше и верить в свое предназначение. То есть да, она была написана о прошлом, ну и трудно было от него ждать иного, да? Вот, но на самом деле это же выстрел в будущее, понимаете?
Ну да, тогда вообще были те времена, когда про будущее как бы не писали, да? Я, честно говоря... Как жанр фантастики.
Не наблюдали изменения жизни существенно. Жизнь, чтобы...
Да, существенно, да. То есть фантастика, она родилась значительно позже. Поэтому, конечно, не писали. Вот. У нас вполне нормально это может работать, и можно делать такие проекты. Вот. Можно, чтобы конкуренция была этих проектов. То есть задача даже не в том, чтобы... Кто-то сейчас один там сел, или мы все вместе сели и что-то одно бы сочиняли. Да ради бога, пускай каждый поставит себе такую задачу, как бы проекты такие написать, и пусть эти проекты как-то проконкурируют. И вдруг окажется, что зацепит какой-то вот особый проект, и он-то потом и начнет сбываться.
Ну, вы знаете, я считаю, мы это делаем в нашем проекте «Империум человека», разных авторов собираем, но не с целой конкуренцией, а с целью исключения, да? Чтобы их проекты были совместимы.
Может быть, конечно. Наоборот. Какие-то не обязательно. Конкуренция – это не догма, опять-таки. Это чисто английский такой
наоборот,
подход.
Наоборот, антидогма.
Да, наоборот, да.
У нас сотрудничество.
Мы можем, да, сотрудничать, включать там взаимообогащение, чтобы происходило. Но когда говорю в данном случае про конкуренцию, я имею в виду, чтобы как бы жизнь, что называется, сама решила, что из вот, посеянного взрастет. Да. Потому что, то есть задача состоит... в том, чтобы посеять как можно больше, да, а потом, когда это начнет вырастать, можно там уже объединять это, селекцией какой-то заниматься, да, и в итоге привести к чему-то действительно позитивному. Но то, что запрос у общества есть на образ будущего, это 100%, но скажу так, Владимир Владимирович, у нас Путин, он уже из разведки пришел, да, он, ну, по характеру, а характер государя, он как бы отражается на всем обществе, как хочешь, не хочешь. Он по характеру, ну, не тот человек, который, ну, как бы объявляет о каких-то своих планах. Да, он как бы воин, он считает, что лучше быть непредсказуемым, а лучше, так сказать, сохранять всегда маневр, да, определенный. И свободу маневра, да, не быть заложниками каких-то вещей, которые уже объявлены, сказаны или обещаны, или еще что-то, всегда как бы трудно тебя поймать и так далее. И в этом его стиль в значительной степени стоит, и он, насколько я понимаю, он сопротивляется, ведь были же всевозможные попытки там на него выходить и предлагать ему нарисовать некую картину, идеологию, включить там ее куда-то в Конституцию и прочее. Вот. Каждый раз мы видим отказ с его стороны вот по чисто таким военным соображениям.
Ну, пускай, конечно, называется. Ну, вот если мы и живем в военное время, может быть, оно и ничего, да, но идеология создается ведь не президентами, понимаете, да? Она создается пророками, если так сказать, пламенными, там, ораторами, поэтами, да?
Вот, да, все это же... не мешает пророкам работать, да, и создавать, задавать вот эти векторы, да. А потом президенты могут потом к этому присоединиться было, и да, взять это на щит.
Более того, как и христианство, как и марксизм убеждает вопреки, понимаете? То есть да, не, в моменте оно никогда не популярно. Здесь, ну, нужно это понимать, и всем, кто стремится такую идеологию создавать, готовиться, так сказать,
да,
паре
да,
сотен лет,
к тому, что...
ждать. Да, да, да,
да. Вот. Да, я очень много встречаю этих вот таких людей, которые присылают мне целые книги. Иногда, знаете, прям присылают люди три тома, да, вот таких толстых, да, типа, передайте, пожалуйста, Путину, значит, пусть вот это он все воплотит. Да. То есть, вот понимаете, все сидели только и ждали, чтобы вот он пришел такой, значит, всех на повороте обогнал, встал впереди и стал самым главным, и Путин, и все государство должно воплощать вот то, что он придумал. Конечно, так не бывает, да.
Уместно вспомнить про Сталина анекдот хороший, значит. Сталин сообщает, там, говорит, пророк пришел, говорит, будущее видит. Сталин говорит, расстрелять, да? Вот, Пугачёв так-то, ну, видел бы, не пришел бы.
Называется. Да, видел бы, не пришел, да. Вот тоже, да.
То есть, я к чему говорю, что всякий, кто считает, что он подаст какую-то идеологию, и государство примет, скажет, вот же оно,
да? Вот же, да, побежал.
То к нему уже большие вопросы, короче. Вот, потому что государство всегда консервирует. Это
система. Конечно, конечно. Нужно будет пройти через какие-то гонения, да, через... непонимание какое-то, и в
иначе
этом
это не новое просто, да, это просто да. Иначе не новое, да. Это не то, да? Все, что уже понятно, конечно. И комфортно, и удобно, и ясно, и можно взять в официальную структуру, оно просто не то. Вот, официальная структура, как мы понимаем, ну, здесь без обид сказано, она неизбежно немножко загнивает постоянно.
Ну, она даже не загнивает, у нее задача быть железным каркасом, да, то есть, который общество держит как раз от каких-то, может быть, распадов и прочее.
Да,
но она, не, она поэтому должна быть твердым, она не может... быть гибким таким, как это ну, в некой гуманитарной области, в области мысли, поэзии, в области творчества все это происходит. Тут вся гибкость находится. Поэтому ригидность государства, она неизбежна. И это, в этом его и плюс, и минус одновременно.
Давайте в наши, там, скажем, крайние 5 минут дадим какой-нибудь такой вектор позитивный. Что вот нам сегодня делать, чтобы нам на повороте наших противников геополитических, да и вообще обогнать в это будущее, так сказать, ворваться прекрасное далеко. Просто что читать, что делать, что писать, куда идти и такого типа, да? Все-таки у вас большой очень опыт, и вот у нас же смотрят люди зачем? Чтобы получить какое-то, ну, напутствие, да? Не просто послушать, как умные люди разговаривают, да, а вот, так сказать, выйти с какого-то сокровища небольшим.
Ну, здесь мне трудно советовать. Я знаю, чем я занимаюсь.
Советовать не трудно.
Это все легче, чем делать. Легче, чем делать, да. Я знаю, чем я занимаюсь. Я понимаю, значит, каким, ну, какие я стараюсь ответы на вопросы дать. Да? У меня возникла проблема, о которой я сегодня уже говорил. Да? Почему русские философы там, 150 лет не могут дать вот этих вот как бы неких своих основных понятий новых, да, которые есть у других, да? И почему мы там все время у кого-то что-то заимствуем и прочее. Я понимаю теперь там, на основе истории, да, что мы не заимствуем, а мы берем свое. То есть, грубо говоря, как вот инвестор какой-то вложил во что-то, да, он потом берет какие-то свои проценты. Вот точно так же мы, как стоящие у истоков большинства цивилизаций мира, потому что когда-то именно культурное влияние индоевропейцев во втором тысячелетии до нашей эры дало истоки китайской цивилизации, индийской, и зороастризму, и Ближнему Востоку, и Балканам, и Греции, и, так сказать, будущему Риму, и будущей Европе. Все это вышло из нашей луковицы. И поэтому мы, как бы, да, мы имели право, как отец, который все это оплодотворил, имеет право на то, чтобы и урожай с этого всего собирать, что мы, собственно, и делаем все время. А я как бы вот этот образ как бы культивирую, я им занимаюсь, я это доказываю, я это пропагандирую, но это, скажем так, моя какая-то определенная миссия. Если говорить о будущем, то, значит, не только, наверное, вот эта дивергенция была в начале, да, как бы из луковицы, когда раскрылось множество разных течений, но и должна быть какая-то конвергенция. То есть, действительно, в будущем, да, должно быть собирание камней, и должно быть, как сказать, вот тот вклад, который самые разные цивилизации внесли в копилку человечества, да, должно быть как-то это все уложено в некий единый дом. Я не сторонник того, что вот должно быть много разных цивилизаций, которые никак не общаются и так далее. Это не рабочая гипотеза, она, конечно, сейчас там является основной, но я считаю, что...
Ну, наверное, рабочая, потому что другую не смогли построить.
Да, другую не смогли построить. Да. Просто потому, что на самом деле тогда нет общей площадки для всех этих цивилизаций, мы тогда друг друга не понимали, а мы прекрасно друг друга понимаем. И корень у нас один, и, соответственно, будущее у нас в каком-то смысле тоже одно. Но вот упаковать все в, ну, как сказать, в некую единую непротиворечивую концепцию для философов это была бы, ну, большая, ну, серьезная, мощная задача.
И пытаемся сделать через идею империума человека.
В том числе, да.
Потому что если этого не сделать, то вечно сохраняется образ чужого. А чужой что? Демонизируется, непонятный, и отсюда постоянные войны и готовность убивать, в том числе, потому что он не свой. Он как бы не человек, да?
Да, и мы еще и зависим потом от него, заложниками являемся этого образа, этого своего иного и так далее. Его надо интегрировать в себя.
Это все свои, на самом деле.
Да, и тогда все свои, и тогда мы в каком-то смысле обретаем тот самый истинный суверенитет и стоим на самих себе, потому что у нас нет вот этого другого или чужого, который нами управляет и нашими реакциями или еще чем-то.
Ну, наверное, Россия, как ни одна другая страна, дает пример того, как это удается решать хотя бы на нашем пространстве цивилизации, на нашей земле, соединяя разные народы и предлагая другим некую миссию и послание, способное их объединить. Что, опять же, наш Всемирный космический союз, империум и так далее, что это, и космос как образ цели, который мог бы реально всех...
Всех объединять.
Соединять, да, явно надежда на будущую жизнь. Ну, там можно космос, океан, но это...
И тут и к космосу нужно, и к тем проектам, которые были у Федорова, да, связанные с...
Оживлением отцов.
Да, оживлением отцов, как бы его не понимать, можно...
Ну, это сказка про будущее.
Да, но можно узко это понимать, как когда-то космисты понимали, что вот мы физически там берем отцов, оживляем и так далее. Мы не знаем, как это произойдет. Может быть, будут технологии, связанные с информационными...
Логически, это обосновано.
А логически обосновано. Обоснованно, да.
Это самая конвергенция от луковицы, которая...
Да, да. Логически обосновано то, что мы должны отдать отцам этот самый долг, потому что, как правильно совершенно было сказано значит, и Достоевским теми же, и другими космистами, да, что будущее, которое находится на трупах, да, предшественников, оно... является, ну, безнравственным, аморальным и так далее.
Ну, это неизбежно, конечно. Вопрос, ну, который считает, что это нормально, вот который является аморальным. Понимаете, да?
Вот здесь нам, ну, никак неизбежно. Вот вопрос как раз в этом и состоял, что нужно те, кто, хоть остался в этом прошлом, он должен...
Мы не можем гарантировать, что у нас это получится, но мы хотя бы должны к этому стремиться.
Мы должны стремиться, да, и, ну, в каком-то смысле, скажем так, логическая красота этого концепта, концепта Федорова, она как раз в этом и состоит, что мы должны собственный хвост вот этот за собой занести, мы его затянуть.
Те страдания, те слезинки ребенка, которые
мы пролили. Слезинки ребенка, и все
мы неизбежно прольем. И как раз это очень инженерная философия, потому что понятно, что мы не можем избежать пролития этих слезинок, да? Но мы можем стремиться их потом, так сказать, ну...
Вытереть, да, восстановить, да.
Ну, да будет так называется, да? Вот прекрасен проект Федорова, и мы все в нем... Если желаем этого сделать. Благодарю вас за участие в нашей передаче. Надеюсь, не последний раз. Такое, конечно, должно быть редко и метко. Вот. Но до новых встреч, друзья, в Империи мы человека.